«Железная логика».
553-200, 8-903-170-63-63. И, как мы обещали, следующий час мы посвятим общению о Германии. У нас в гостях Екатерина Петровна Тимошенкова, наш специалист по Германии. Екатерина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина Петровна. Да, вот мы, как бы, честно говоря, не думали тут про Германию вспоминать, но как бы вроде выборы прошли, и все как бы устоялось, и слава богу, что там в Германии, какие там проблемы могут быть.
Ну как, альтернатива для Германии?
А?
Альтернатива для Германии, ну, третье,
да, ну,
место.
Не, мы это уже выяснили, да. Это мы все выучили, все, так сказать, все эти фамилии: Шульц, Штайнмайер, так сказать, альтернатива для Германии. Вообще, мы уже здесь с Сергеем сегодня говорили, что буквально плохо спим, и все думаем, как там дела у Ангелы Меркель. Вот, но там начали происходить какие-то действительно интересные события, которые, в общем, для многих казались неожиданностью. Наверное, как для многих дилетантов, скажем так. Может быть, тот, кто следил за процессом, для них это было предсказуемо. Но вот я, честно говоря, удивлен тем, что они так и не смогли сформировать коалиционное правительство, потому что я думаю, что как-то какой-то все-таки они компромисс найдут, так как, ну, это важно. Вот. И теперь, насколько я понимаю, дело, речь может вообще идти чуть ли не о неочередных выборах. А любые внеочередные выборы – это, конечно, ну, свидетельство кризиса внутриполитического. Вот что там происходит? Да, поясните нам, так сказать, несведущим, вернее так, так сказать, любителям.
Большим любителям?
Да.
Интересной немецкой политики.
Неинтересной любим вообще.
Ну, тогда, как говорится, немцы не дают нам скучать и дают нам новую и новую возможность для того, чтобы обсудить, а что же у них там дома происходит, и хорошо ли они там все, скажем так, знают основы своей конституции, основного закона, и знают, что же нужно делать дальше, и каковы опции и у канцлера Ангелы Меркель, и у Штайнмайера, который сейчас выходит на первый план, ну и, в общем-то, у остальных партий. Да, конечно же, надо сразу же сказать, что эти выборы были сложными, эти выборы разочаровали многих, и прежде всего ХДС и СДПГ, которые оказались все-таки проигравшими, потому что показали не самые лучшие результаты. Победители были однозначно «Альтернатива для Германии», третья по силе партия. И, конечно же, это новое состояние для немецкого парламента. Понятно, что это вызов для всех, скажем так, этаблированных партий, этаблированных в плане признаваемых, ответственных, потому что «Альтернатива для Германии» – она не рукопожатная партия.
До сих пор.
Он еще долго будет оставаться такой. И, в принципе, независимо от того, как она будет развиваться, партия зеленых изначально тоже была не совсем, скажем так, признаваема. Потом партия левых, она тоже долго была нерукопожатной. Сейчас к ней такое своеобразное отношение, хотя она считается этаблированной партией. И, конечно же, когда «Альтернатива для Германии» забрала много голосов от традиционных партий, в том числе от ХДС, от СДПГ, у них, скажем так, возможности для игры сузились. И им пришлось вот договариваться о тех союзах, которые они раньше не создавали. Социал-демократы красиво умыли руки, казалось бы, на первый взгляд, заявив в первый же вечер, что они переходят в оппозицию. Это очень для них было выгодно с тактической точки зрения, потому что, ага, потеряли голоса, дескать, не имеем права формировать очередную большую коалицию, но мы ответственная партия, мы не допустим, чтобы «Альтернатива для Германии» стала первой и главной оппозиционной партией, чтобы они получали первое слово, чтобы они там возглавляли комитеты определенные. В парламенте.
Я прошу прощения, то есть в тот момент вот это было главное?
Для СДПГ это было очень хорошо, да, то есть они понимали, что вот они как оппозиция смогут вернуть свой профиль, соответственно, вернуть избирателей, при этом они как бы спасают Германию от того, что «Альтернатива для Германии» становится главной оппозиционной партией. Но, с другой стороны, они прекрасно знали, что договориться между зелеными либералами, ХСС, мы с вами как раз обсуждали, что Хорст Зейхофер – это вот как бы один из, с одной стороны, сторонников, а с другой стороны, такой большой сюрприз для Ангелы Меркель, который мог преподнести разные, в том числе и неприятные какие-то для нее вещи. То есть социал-демократы прекрасно понимали, что переговоры будут сложные. И, в общем-то, они понимали, что риск того, что Меркель провалится, действительно существовал.
Так она провалилась, уже можно так говорить.
Провалится в своих зондирующих переговорах. Если мы должны придерживаться, скажем так, букве формальности, да, или какого-то закона, то она провалилась не в создании правительства, нет. Она вела зондирующие переговоры о коалиции. И, в общем-то, вот в понедельник как раз должны были объявить эти партии о том, что они будут вести переговоры уже о коалиционном договоре. А до этого они зондировали позиции друг друга и думали, могут они вступить в коалицию или не могут они вступить в коалицию. То есть, по большому счету, если вот так вот абстрагироваться, ну, поговорила она с этими партиями, да, не договорилась, вот сейчас будет разговаривать с другой. Но для нее это поражение. потому что как главный победитель выборов, как главный претендент на пост, на очередной, скажем так, да, для нее четвертый срок канцлера, ее избиратели уполномочили создать правительство, и она заявила, что она это делает. И раз она вышла договариваться с этими партиями, какие бы различия в программах, какая бы личная неприязнь между ними не существовала, она поставила официально перед собой эту задачу. И что ей ставится в укор? То, что она не смогла решить задачу, на которую она была уполномочена. Взялась за дело, значит, должна как бы вот довести. А получается, она не сумела. И опять же, если мы смотрим, как вот это вот все случилось, да, они вели переговоры. Было понятно, что им будет очень трудно договариваться по ряду позиций. Но переговоры велись, и вдруг вот последний день заседания, воскресенье, когда они собираются, фактически вечером Кристиан Линдер заявляет о том, что он не будет участвовать в коалиции. Ее за что упрекают? Упрекают за то, что она неправильно рассчитала формат, как она вела переговоры. Вот в частности, тот же Кристиан Линдер говорил о том, что нет доверия. Он сказал: лучше вообще не править, чем править неправильно, да, вот фальшь, да, ну, это как бы неправильно, как бы плохо, да, можно перевести. С другой стороны, на вот различных раундах политических ток-шоу, беседах с журналистами, либералы постоянно говорили о том, что не было доверия между ними. Плюс они, опять же, сказали, вот мы пришли с противоречиями, допустим, вот много было противоречий, около 100. Говорит, а в конце, вот когда вот этот вечер, когда уже надо вот все выходить и говорить, мы будем подписывать коалиционное соглашение, мы будем говорить уже соглашение. Говорит, у нас было больше 200 открытых вопросов. То есть, понимаете?
То есть, они начали со 100, а закончили что-то.
Более. То есть, чем больше они говорили, тем больше было противоречий.
Но это неудача все-таки.
Это неудача, да, конечно.
В том числе личная неудача Меркель.
Да, и они говорят, что она выбрала неправильно формат. Ну, им, естественно, либералам надо объяснить, почему они ушли. Они говорят, ну что это такое? Мы вам говорили, давайте вот делать небольшие экспертные группы, обсуждать каждый вопрос вот в отдельных экспертных группах. Нет, вот она решила, что будет огромный формат, который с точки зрения либералов не способствовал, скажем так, вот этой вот договороспособности. Но, опять же, мы можем судить о том, как протекали вот эти вот разговоры и переговоры только со слов вот этих вот политиков, которые потом приводят примеры. Опять же, если мы слушаем зеленых или ту же Меркель, или политиков ХДС, они утверждают, что компромисс был возможен, что для них это большая неожиданность. И поскольку эта неожиданность случилась вот в последний вечер, то они, естественно, обвиняют Кристиана Линдера, руководителя либералов, в том, что он заранее знал, что это была его стратегия, которая была направлена на то, чтобы вот преподнести такой неприятный сюрприз и ослабить Меркель. Но вот особенности вот этих выборов и особенно их итогов, исходы, да, они как раз заключались в том, что никто из партии не хотел любой ценой вступать в коалицию. То есть здесь, понимаете, не было такого, что мы любой ценой хотим попасть в правительство. Ни для либералов, ни для СДПГ, ни для зеленых. То есть изначально вот эти вот партии, все, кроме партии Меркель, понимали, что они могут себе много выторговывать. Что происходит с либералами? Они были в коалиции с Меркель, да, до 2013 года.
То есть в итоге, прошу прощения, да, маленько повторю. То есть в итоге, ну, то есть основная цена была именно для ХДС, ХСС и для Меркель. То есть это была в первую очередь ее проблема.
Это была ее проблема, как она образует правительство, это была ее задача.
А и остальные все позволяли партии, играть вот в этом.
Да,
еще.
И все партии заявили. Это ее проблема, ее задача. Как она будет формировать правительство? То есть социал-демократы умыли руки, они смотрели со стороны. То есть они объявили себя оппозиционной партией, которая будет бороться на оппозиционном фланге с альтернативой для Германии. И они говорили, это задача Меркель, как она будет договариваться, как она будет раздавать обещания, как она будет раздавать эти посты или портфели. Да? То есть понятно было, что и зеленые будут себе выторговывать, а с чего вдруг они должны вступать в такую коалицию, которая раньше не создавалась с теми же либералами. И либералы будут что-то для себя делать. Но для либералов это вопрос выживания был. Они уже пролетели мимо Бундестага в результате, скажем так, несовпадения с Ангелой Меркель, когда они были в коалиции. Они очень сильно ругались, они не смогли привести свои основные требования, в частности, по снижению налогов. И они за это поплатились тем, что даже не вошли в Бундестаг. Они прекрасно знали, что их могут съесть. Да? И они понимали, что второй раз допустить такую ситуацию, когда они не смогут свои основные требования провести в этом коалиционном договоре, и когда, допустим, Меркель объединяется с зелеными, и они опять находятся в позиции, ну, скажем так, не просто младшего партнера, да, а каких-то там аутсайдеров в этой коалиции, они понимали, что они будут терять своих избирателей.
И им, значит, нужно больше требовать.
Им надо больше требовать или тогда не вступать, да, то есть либо не вступать вообще, чем вступать плохо, потому что они теряют свою электоранную базу, а они уже вот как бы научены тем, что они не были в Бундестаге, понимают, что они себе этого, вот они себе этого позволить не могут. И они косвенно говорили о том, что Меркель как бы ими пренебрегла и что она лучше договаривалась с зелеными. И, в принципе, опять же, если вот смотреть взгляды и вот анализировать политику Ангелы Меркель, в том числе и миграционный кризис, или, например, в энергетике, любые какие-то вопросы, которые мы берем, то ей, в принципе, ближе позиция социал-демократов и позиция зеленых, в том числе и по вот этому миграционному кризису. Хотя под давлением избирателей, под давлением Хорста Зейхофера она была вынуждена признать свои ошибки, ну, в том смысле, что она сказала, что этот год не должен повториться, да, не так,
какой-то
как я...
Какой-то неудачный год у меня.
Ну, 2015 год, да, не должен повториться. То есть она пошла на принятие определенных законодательных мер на ограничение миграции, но она пошла, в принципе, по большому сердцу, вот, ой, по большому счету, как вот мне кажется, скрипя сердце. А если, допустим, мы берем позицию Хорста Зейхофера, баварца, да, ХСС, их пункты и тот компромисс, который они перед вот этими зондирующими переговорами выторговали себе с Меркель, то там позиция ближе к либералам. Либералы во время избирательной кампании, они, в общем-то, понимая, что правый фланг открыт, и понимая, что есть часть избирателей в ХДС, которые недовольны, скажем, такой... ну, либеральной, наверное, позицией в отношении мигрантов и других каких-то вот... крупных тем Ангелы Меркель, могут проголосовать за СВДП. И они, в общем-то, они поправили, скажем так, да?
Так вот, в итоге, правильно ли я понимаю, что все-таки, да, если там немножко так вот более вообще на эти вещи посмотреть, и этот кризис, а это объективно все-таки кризис,
это
да?
Это кризис, да. Вот, он не государственный.
Ну, понятно, да. Но он стал возможен благодаря тому, именно тому, ну, или в том числе тому, что партия Меркель потеряла голоса на этих выборах. Да, они победили, но часть голосов ушла, в том числе, например, той же самой альтернативы для Германии. То есть, грубо говоря, если бы результат был выше, да, если бы не было никакой альтернативы, да, для Германии,
да, да,
если бы туда не ушел миллион с лишним голосов, то этой ситуации просто не было бы.
Его
то есть все-таки
да,
этот кризис формирования правительства – это последствия и политики Меркель.
Конечно.
И, в общем, более низких результатов.
Большой коалиции.
Хотя, да, более низких результатов на выборах ее партии, хотя они говорили о том, что ну, вот еще одна победа. То есть, получается, что такая победа. Да, вот именно Пирова победа.
Да.
Победа.
Да, да.
И
то есть формально она выиграла, да, но по большому счету она проигрывает.
Проигрывает, и это становится ясно партии сейчас, когда все смотрят, и, в общем, даже, может быть, кто-то посмеивается злорадно, глядя на ее неспособность выполнить ту задачу, которую она должна была выполнить, если она претендует на роль канцлера на очередной срок. Если она, какой же она канцлер, если она не может договориться с потенциальными своими министрами в следующем правительстве?
Ну, в принципе, так и есть, да.
Что-то в этом роде.
Да.
Так что же будет дальше, вот, интересно?
Дальше давайте рассмотрим, опять же, что, какие есть опции согласно букве закона и какие, скажем так, могут быть интересы и тактические соображения. Значит, ситуация, она не договаривается, да, вот у нас переговоры о создании так называемой Ямайки провалились. Она сообщает президенту Германии, которым является Франк-Вальтер Штайнмайер, о ситуации, что, дескать, ей не удалось сформировать правительство. Дело в том, что основной закон, мы уже это подчеркивали в предыдущих передачах, писался так, чтобы вот эти кризисы свести к минимуму, чтобы не было ситуации, когда слишком легко назначить новые выборы, и когда Германия будет без руководства, без сильного правительства и без сильного какого-то лидера. Да? То есть вот нужно было не допустить повторения Веймарской республики, когда, возможно, череда смена правительств. Поэтому, согласно основному закону, в Германии должен быть канцлер. Да? То есть получается, что по-любому президент должен поставить вопрос об избрании канцлера. Сейчас она, скажем так, условно исполняющая обязанности, да, канцлера. Он должен поставить этот вопрос. Депутаты голосуют. Если Меркель, да, набирает больше 50%, то он обязан ее назначить канцлером.
А голосуют просто депутаты, то есть простое,
да,
голосование всех депутатов,
да,
Бундестага.
Да, 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 50 плюс какой-то процент. Он обязан назначить ее канцлером. Она должна формировать правительство, так? Она не набирает вот это вот большинство. Тогда у Бундестага есть 2 недели, чтобы выбрать канцлера. Это может быть Меркель. Они могут, в принципе, еще какие-то кандидатуры выставить. Но эта кандидатура должна набрать 50+, то есть большинство. Да? 50 плюс какой-то процент. Они, например, не справляются с этой задачей.
Меркель еще может и не стать канцлером.
Маловероятно. Ну, разбираем вот этот вот основной закон, да, статьи. Допустим, они не смогли за 2 недели найти канцлера, ни Меркель, ни кого-то еще. Президент опять ставит вопрос о голосовании. И вот уже когда он третий раз делает вот этот момент, тогда там не 50 плюс какой-то процент, а просто большинство. То есть, например, Меркель набирает все-таки это большинство. Да? Тогда он думает, если она набрала опять 50 плюс какой-то процент, он ее автоматом назначает канцлером. Если она не набирает 50, но набирает большинство, у него выбор. Либо он назначает ее канцлером, и она должна формировать правительство, либо он назначает новые выборы. А дальше, смотрите, ситуация как может разворачиваться? Конечно же, буква закона говорит о том, что нельзя бесконечно, скажем так, надоедать избирателям и просить их избирать парламент до тех пор, пока партия не сумеет договориться. В конце концов, избиратель проголосовал, свою волю высказал, дал партиям задание договаривайтесь между собой. То есть нельзя постоянно находиться в состоянии выбора. Поэтому Франк-Вальтер Штайнмайер обязан сделать все для того, чтобы призывать партии к ответственности. Ну, допустим, он назначает Меркель канцлером. Да? Сейчас не берем, вот большая коалиция или нет, она должна формировать правительство. Это может быть правительство меньшинства. Если это правительство меньшинства, это означает, что каждый раз, когда нужно будет принимать закон, ей нужно будет искать поддержку оппозиции. Каждый раз договариваться. Получается, что ее позиция каждый раз, да, в парламенте зависит от других сил.
Включая даже альтернативу для Германии.
Ну, в принципе, да. Хотя, конечно же, она договариваться будет с другими партиями.
С традиционными уже,
да, но тем не менее, получается, что зависит от того, как проголосует парламент.
То есть прохождение любого решения будет осложнено постоянным поиском вот этого, да, консенсуса в парламенте.
Да, там есть группа законов, где требуется только голосование в парламенте, одобрение, есть группа законов, которые проходят еще через Бундесрат. Но в любом случае она ставит себя в зависимое положение. Это означает, что ей трудно проводить те реформы, которые будет обещать ее правительство. И это означает, что на европейском уровне она, как лидер Европы, как лидер лидирующей страны, будет говорить своим коллегам: извините, я должна сначала спросить разрешение дома.
То есть она становится слабее.
Да, я должна сначала договориться дома у себя со своим парламентом. То есть она не может давать каких-то обещаний, пока она не договорится. Она становится во всех отношениях слабее. Поэтому политики, в общем-то, и говорят о том, что они как бы хотели бы выступать за стабильное правительство и в условии международной ситуации, в условии внутренней ситуации, как бы вот правительство меньшинства – это не та опция, на которой бы вот хотели бы делать ставку, вот, скажем так, и общественность, и политики в Германии. Но я хотела бы обратить внимание
То есть мало того, что Меркель станет слабее, фактически ослабнет и позиция Германии, в том числе,
конечно,
во внутриевропейских делах,
конечно,
международных и так далее.
Конечно, конечно. То есть когда ты, в принципе, прежде чем вот дать обещание, должен понимать свой расклад в парламенте, да, согласовывать, это же время, да, это все равно какой-то элемент непредсказуемости. Понятное дело, что она ослабляет свои позиции на любых переговорах. Поэтому это не та опция, которую бы хотел бизнес, это не та опция, которую бы хотели политики. То есть большая коалиция в данном случае – это хороший для них вариант. Это стабильное правительство, это предсказуемое правительство. Но я хотела на что обратить внимание? Вот, допустим, они сумели избежать новых выборов. О возможности новых выборов можем опять же поговорить. Что еще остается, да? Либо у Меркель, которая понимает, что, например, вынуждена она формировать это правительство меньшинства, а она не хочет, да, быть, например, лидером правительства меньшинства. Она хотела бы все-таки иметь, скажем так, то правительство, которое для нее является управляемым. Да? Есть еще одна опция. Она может поставить себе вопрос о доверии. И тогда либо две трети, здесь уже абсолютно большинство, высказывают ей доверие, либо, ну что ж, она обращается к президенту с просьбой распустить парламент и назначить новые выборы. Вот этот вотум конструктивного недоверия – это опция, чтобы убирать канцлера. Да? Ей не раз пользовались в практике, в частности, вот Шмидт был подвергнут этой процедуре. Но, опять же, какова система? Если высказывается вотум конструктивного недоверия, то здесь не хватает уже просто большинства 50+. Здесь обязательно две трети. Теоретически Меркель может, конечно же, и не ставить себе этот вопрос. Да? Но если она очень сильно надоела, если там есть уже преемник, будь из ее собственных рядов или из рядов СДПГ, за которого готовы голосовать две трети, а это значит и оппозиция, и ее собственная партия, тогда они могут просто вот прийти и сказать: у нас есть две трети, мы высказываем вотум конструктивного недоверия.
То есть не Меркель, а и
да,
парламентарии.
И, в принципе, вот конец 2015 года, когда уже стали ясны последствия вот этого миграционного кризиса, ее «Herzlich willkommen», он был для нее такой патовой ситуацией, когда за ее спиной ее собственные политики из ДПГ договаривались о возможности, вот, скажем так, выставления какой-то кандидатуры. Но она сумела этот кризис пройти, она сумела его отыграть. И поэтому сейчас, видите, очень, очень много разных возможностей, как ослабить оставить ее, как, впрочем, и для нее, если она захочет вдруг все-таки идти на новые выборы, предположим, да, если она не договаривается о большой коалиции, то здесь есть определенные варианты развития событий. Угу. Новые выборы, ну вот опять же, насколько новые выборы могли бы быть теоретически выходом из сложившейся ситуации, тут опять же большой вопрос, потому что, с одной стороны, социологические опросы говорят, что результаты будут такими же примерно, плюс-минус 1%. Но...
Тогда смысл.
Но доверять социологическим опросам сложно.
Ну, да.
То есть они все боятся. То есть предсказать, усилится альтернатива для Германии или не усилится в результате этого кризиса, как проголосуют избиратели. С другой стороны, избиратель, он же может, с одной стороны, психануть, да, с другой стороны, наоборот, подумать, ага, я зря голосовал за альтернативу для Германии, вот это вот протестное голосование. А поддержу-ка я кого? Например, либералов, потому что они, в принципе, на правых позициях, и они отстаивали свою точку зрения в переговорах, да? Или же, например, поддержу социал-демократов, потому что вот они оказались наказанными, а чтобы вот они вступали в большую коалицию, нужно как бы больше дать очков. То есть никто, в принципе, из этих партий до конца просчитать вот это вот новое голосование не может. Поэтому они используют эту опцию как шантаж, как средство давления друг на друга. Угу. Каждый заявил, каждый, что он не боится новых выборов. Вот каждая партия заявила.
Даже Меркель?
Даже Меркель не боится. Более того, она говорит, что как бы правительство меньшинства – это, в общем-то, не выход.
Угу. Ну, вот тут накануне, кстати говоря, то есть, вернее, не накануне, а не так давно была, ну, не то, что похожа, нет, конечно, она совершенно другая, но ситуация была в Великобритании, когда Тереза Мэй назначила внеочередные выборы, рассчитывая, будучи уверенной в том, что ее партия улучшит результаты, а в результате ее партия ухудшила результаты, и ее положение как премьер-министра ухудшилось, ослабло, и там появилась куча других всяких конфликтных вещей. Ну, а все-таки, вот не знаю, может, уже в следующем блоке, а какая, вот на ваш взгляд, какой наиболее вероятный сценарий, или, скажем, там, оптимальные в этой ситуации, потому что тут можно, да, понапридумывать сколько угодно, например, там те же самые малые партии бравируют, но не будучи убежденными в результатах выборов, на самом деле, и может быть, и пусть все-таки будет Меркель, но лишь бы мы не попали в ситуацию непредсказуемости, или та же Меркель, например, может нагнать сейчас всевозможных тревожных ожиданий кризисных, да, для того, чтобы все-таки они все проголосовали за нее в итоге, и сказать, ну, пусть будет лучше Меркель и все такое прочее.
Конечно же, это вопрос тактики, но для них сейчас, скажем так, одна из самых оптимальных опций, которая ожидается, это создание большой коалиции. Вопрос, опять же, в том, как они подготовят своего избирателя, как они подготовят партию, и что они смогут выторговать себе, и как они это будут делать.
Ну что ж, сейчас тогда небольшая пауза, у нас впереди новости. Я напоминаю, у нас в гостях замруководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова. 5533-Вести, 8903-170-63-63.
Железная логика.
И мы вернулись в студию. 5533-Вести, 8903-170-63-63. У нас в гостях Екатерина Тимошенкова. Екатерина,
да,
Петровна, да.
Да, ну вот и все-таки, вот на ваш взгляд, наиболее вероятный вариант, по которому будут сейчас развиваться события в Германии.
На мой взгляд, это все-таки вариант большой коалиции. И, в общем-то, некоторые эксперты, или, скажем так, приближенные к партиям, они изначально говорили, что, конечно, вот шанс, что будет все-таки большая коалиция, несмотря на заявление того же Мартина Шульца в первый вечер, он все-таки гораздо больше, чем нежели будет вот это вот правительство Ямайки. Потому что если бы оно даже было, оно было бы очень-очень непрочным. А большая коалиция, она для Меркель удобна. Да? Она очень удобна, она неудобна для социал-демократов, но, опять же, одно дело, если бы они сразу вот вечером, да, заявили, что они готовы к переговорам, а другое дело, когда вот сейчас уже новая ситуация, и, в принципе, несмотря на поспешные заявления Шульца, они уже стоят перед новым вызовом, перед новой ответственностью, и, опять же, можно посмотреть, какое давление на них оказывалось. Сначала ругали либералов за то, что они вот прервали эти переговоры, зато за них вступился бизнес. Теперь ругают упорно вот социал-демократов о том, что они не должны избегать ответственности в столь трудный час. И здесь, конечно же, вопрос, я бы сказала, больше тактический, потому что понятное дело, что в переговоры, именно зондирующие о возможности создания коалиции, они должны вступать, да? Они обязательно должны вступать, иначе они просто вот ведут себя некрасиво, не просто некрасиво, а вызывающе, как народная партия. И они сказали, что они не исключают эти переговоры, да, что вот как бы вот окончательное решение принимается на съезде в декабре партии, 16 декабря, но, тем не менее, сейчас уже есть определенный разворот в сторону этих переговоров. Более того, здесь получается какой момент? они сейчас могут, используя вот эту опцию новых выборов, нажимать на ХДС и на ту же самую Ангелу Меркель для того, чтобы продвинуть какие-то свои требования. И поэтому они сейчас и говорят, что давайте сделаем более узнаваемое правительство и обратим внимание на социальные вопросы. То есть если мы вступаем в переговоры, то исключительно со своей повесткой дня, и ряд политиков уже какие-то требования общего характера, но тем не менее начинают высказывать. Плюс здесь еще один такой момент, это опять же позиция самого Мартина Шульца. Вот на мой взгляд, признаюсь честно и слушателям, и вам, когда речь шла о выборе кандидатуры на эти выборы для социал-демократов, для меня это был вариант того, ну, кто же проиграет в этот раз, несмотря на то, что первоначально была определенная даже эйфория, когда назначили Мартина Шульца. Было понятно, что Зигмар Габриэль исходит из того, что будет создаваться большая коалиция, раз он быстренько бежит на пост министра иностранных дел. Да? То есть как бы они понимали и понимают, что Меркель все равно, несмотря на всю свою слабость...
Непотопляемая.
Нет, она потопляема, но на переправе коней менять не будут. Да?
То есть лучше пусть остается она, несмотря на все издержки.
Конечно, нельзя ослаблять позицию лидера, будь то Шульц, будь то Ангела Меркель, на таких трудных переговорах. Что бы там про нее, про него не думали, если ты показываешь, выносишь ссор из избы, ты автоматически позицию партии ослабляешь. И что получается с этим Мартином Шульцем несчастным? Он заявляет в первый вечер выборов, что партия переходит в оппозицию. Когда Ямайка лопается, он все равно говорит, мы остаемся в оппозиции, это проблема Меркель, как она будет формировать правительство. Но опять же, у Мартина Шульца он долго был на европейской арене. Да, у него очень хорошая поддержка, скажем так, базиса простых членов СДПГ, вот, вплоть до 67%. Он может нравиться избирателям, но он показал себя слабым лидером во время избирательной кампании. Не совсем понятен его, скажем так, политический и программный профиль. Плюс есть мастодонты или, скажем так, старички, независимо от возраста. Андреа Налис достаточно молодая женщина, у которых есть свои амбиции.
И готовы перехватить у него, да?
У которых есть амбиции на следующий легислатурный период. СДПГ же хочет возродиться, она же хочет когда-нибудь победить и выставить кандидатуру канцлера. Есть Олаф Шольц, программист мистер Гамбурга, который заявляет и который вот и покритиковал Шульца, который сказал, что надо быть готовыми к переговорам с большой коалицией. Более того, он был вместе с Мартином Шульцем на встрече у Франка-Вальтера Штайнмайера, у президента, что говорит о том, что его политический вес возрастает. Есть Андреа Налис, у которой тоже свои взгляды на будущее, который тоже так аккуратно покритиковал Шульца и сказал, что нельзя исключать переговоров. То есть получается, что кресло под Шульцем, оно не такое стабильное, хотя, опять же, вот в этот турбулентный период не будут какие-то вот перестановки ни в ХДС, ни в СДПГ. То есть тот лидер, который идет на переговоры, он должен иметь за собой поддержку партии. Тем не менее, конечно же, вот все эти нюансы есть. И хотя, опять же, социал-демократы говорят о том, что Мартин Шульц не думает подавать в отставку, но он же тоже говорил, что он не вступит в правительство под руководством Ангелы Меркель. И получается, что вот это вот всё, вот эту вот эквилибристику нужно объяснять избирателям. Получается, что их надо приучить к тому, или приучить их к мысли, да, чтобы они как-то смирились, объяснить им, почему социал-демократы меняют свою позицию и идут на переговоры о создании большой коалиции. Поэтому они и принимают окончательное решение на съезде. Поэтому они будут вступать в эти переговоры после уже, ну, по крайней мере, согласно вот их заявлениям на данный момент, после уже вот этих вот праздников, после Рождества, и даже вот ХДС Юлия Клокнер заявила, что, скорее всего, переговоры начнутся в начале 2018 года. Все это делается, с одной стороны, для того, чтобы подготовить базис партии, для того, чтобы подготовить избирателей и параллельно показать, что у нас сильная позиция, мы не боимся новых выборов, и мы будем выторговывать для себя наилучшие условия вот в этой сложившейся ситуации для социал-демократов.
Ну, то есть, если так, так немножко обобщить, значит, внеочередных выборов, скорее всего, не будет.
Они будут стремиться к тому, чтобы избежать,
да,
этой опции.
Маловероятно. Да. И несмотря на то, что это совершенно очевидный кризис, все-таки они будут пытаться искать компромиссы, и вся суть в том именно, так сказать, как же будет составлена коалиция, да?
Как будет выглядеть компромисс в данной бумаге?
А вот то, что это так долго вообще затянулось, это нормально? Это вообще в истории как бы Германии так часто повторяется? Ну, новейшая, я имею в виду, история.
Предыдущие переговоры
дело.
Были долгими. Предыдущие были очень долгими переговорами, но вот это вот, она неординарная ситуация. Впервые случилось, что первый раунд лопнулся.
Почему столько
шума?
Потому
что обычно они договариваются. Они договариваются. Обычно был исход выборов, он изначально, скажем так, давал достаточно предсказуемый и ясный расклад. И партии выходили обычно на выборы, уже заранее говоря о том, с кем они будут кооперироваться. Вот здесь же, опять же, вот эта ситуация привела к чему? К тому, что, например, бывший председатель Конституционного суда в Германии говорит о том, что нужно менять избирательное право. Но менять не в том плане, мы обсуждали здесь процедуру, как формируется правительство, а в том плане, что принуждать партии, заставлять их, когда они идут на выборы, четко говорить, с кем они будут кооперироваться, для того, чтобы избиратель знал. Вот ХДС в этот раз будет кооперироваться с либералами и ни с кем другим.
А если они сами еще не знают?
А вот они, да, они в этот раз выходили без таких четких заявлений, потому что расклад был непонятен. Но единственное, что, конечно же, использовалось всегда, это то, что ХДС с либералами говорят, голосуйте за нас, чтобы не допустить союза СДПГ с партией левых или СДПГ левые зеленые, то есть вот эта вот красная угроза, она традиционно используется. В этот раз добавилась альтернатива для Германии, но вот эти вот выборы как раз отличались тем, что они шли без четких вот этих вот преференций. И, конечно же, вот в новой этой ситуации хотелось бы им вернуться к старым каким-то таким принципам, но что очень так трудно сделать с учетом появления вот этой альтернативы для Германии.
А можно так сказать, как-то вот оценить реакцию немецкого общества вот на всю эту ситуацию? Вообще, как вот обыватель в Германии, вот избиратель, он просто скучающе смотрит на все, что происходит, или вот есть какая-то такая более понятная, внятная реакция, она там в пользу Меркель, не в пользу Меркель, да? То есть вот какие настроения в этом смысле есть, если это возможно оценить, или просто есть такое молчание, ну и вот там политики, эксперты рассказывают друг другу, там встречаются, прочее. То есть общество воспринимает это, так сказать, спокойно, что называется. И все-таки вот если как тенденцию, мы сказали, что это Меркель делает слабее, все-таки она не смогла решить, по крайней мере, с первого захода ту проблему, ту задачу, которая перед ней стоит. Вот это ей в минус или как? Вообще, в немецком обществе это вообще обсуждается? Или это вот происходит
это, конечно,
там, в кулуарах?
Это, конечно же, обсуждается. Это тема номер один и в газетах, и в СМИ, интернет-изданиях. Это тема номер один в политических ток-шоу. Здесь же, опять же, многое зависит от того, насколько избиратель, скажем так, любит или хочет участвовать в этой политике, насколько он поддерживает ту или иную партию. Естественно, проводят вот эти вот социологические опросы. Но здесь же есть момент, с моей точки зрения, какой. Меркель – это самая противоречивая фигура на данном этапе. Вот ее политика, и не только миграционная, миграционная прежде всего, она разделила общество. Она разделила фактически на два лагеря, на тех, кто за, и на тех, кто против. А если мы берем опять же, вот результаты, как голосовали за ХДС, да, меньше набрала голосов, но тем не менее практически 50% тех, которые голосовали за ХДС, они голосовали за Меркель. И получается, что вот эта вот фигура, да, вот мы не раз говорили, женщина из восточной политики, протестантка, да, дочь священник, пастора, да. То есть она сейчас символ, если раньше она была символ объединения чего-то нового, да, такого вот именно нового начала объединения, сейчас это очень противоречивая фигура. Она противоречива и для избирателей. Не случайно же альтернатива для Германии, не случайно же была Пегида. Много несогласных с ее политикой, иначе бы вот не было этой ситуации. Она противоречива и для самих же политиков. Есть те, которые мечтают уже, давно мечтают ее убрать. Но сказать, что ее никто не поддерживает, это тоже невозможно. Угу. Голосуют же. И опять же, если верить этим опросам, хотя вот я считаю, что они не отражают полностью вот всей этой картины, опять же, за ХДС проголосуют примерно такой же процент. И многие уверены в том, что Меркель, не зря же она постоянно признается сильной женщиной, и именно сильной женщиной в Европе. Опять же, тут есть такая зарисовка перед выборами. Показывали, всем интересно, как голосует молодежь и кого же будет поддерживать молодежь. И как бы пригласили буквально в день выборов молодую девушку, известного блогера в Германии, которой задали вопрос, вот за кого будет голосовать молодежь. Она сказала, вы знаете, Ангела Меркель нам нравится. А почему нравится? Говорит, вы знаете, такая тяжелая международная ситуация. Вы представьте Эрдоган, представьте Трамп, Путин. И тут приходит Меркель и так аккуратненько решает эти вопросы.
Екатерина Петровна, на этом мы сейчас сделаем паузу, а сразу после мы обещали нашим слушателям поговорить про Сару Вагенкнехт и про левых.
Железная логика.
Мы говорим о Германии, у нас Екатерина Тимошенко в гостях. И вот Екатерина Петровна, Сара Вагенкнехт. Это второй после Ангелы Меркель по известности политик в России, да, немецкий, серьезно.
Просто женщина, и красивая женщина, и по популярности, да, по известности.
Её раскрутили в Ютубе, да, благодаря нескольким выступлениям, как бы, таким комплиментарным в адрес России. А также ее критикой Меркель, где она разъясняет Меркель, да, политику партии.
Ну вот здесь надо отдать должное партии левая, да, они последовательно выступают за улучшение отношений с Россией, более того, они последовательно выступают с критикой организации НАТО. Да, с их точки зрения НАТО вообще нужно было бы распустить.
И как это похоже на нашу точку зрения, да?
Да-да-да, поэтому в данном случае они очень последовательны, и они всегда отстаивают вот этот вот тезис необходимости улучшения отношений с Россией. Они, в общем-то, такие, с этой точки зрения, наши друзья. И, конечно же, лицо вот этой партии левой – это Сара Вагенкнехт, как умнейшая и красивая женщина, которая умеет прекрасно вести дискуссии, она замечательно выступает, она прекрасный оратор, она хорошо выглядит. Но, опять же, если мы вернемся к этому кризису, да, с одной стороны…
А еще она моложе Ангелы Меркель.
Конечно.
Что тоже важно.
Конечно,
ей
конечно.
Ей 49, что ли? Да, ну что-то в этом роде. 48.
И она гораздо эмоциональнее. И вот в плане действительно как политика такого, скажем так, харизматичного, она, конечно, даст фору не только... Она многим даст фору.
Именно доктор экономических наук еще тут.
И это большой плюс. К ней относится с уважением. К ней относится с уважением и сторонники социал-демократии, потому что она умеет вести беседу, она умеет раскладывать по полочкам и к ней прислушиваться. Но, опять же, тут же помимо вот этой вот Сары Вагенкнехт есть позиция партии левая. Партия левая, с одной стороны, они исключили для себя возможность участия в правительстве на федеральном уровне. На земельном они участвуют. На федеральном исключили. Поэтому они могут спокойно критиковать все, что происходит. Поэтому они, в принципе, сразу сказали, что давайте перейдем к новым выборам. Они могут говорить то, что они думают, они могут выступать за отношения с Россией, они могут критиковать как угодно, потому что у них не стоит задачи перед ними входить вот в какие-то зондирующие переговоры о создании коалиции. Единственное, что здесь следует сказать, что вот эти вот выборы, победа, не победа, а третье место, да, альтернатива для Германии, они привели к тому, что, во-первых, левая потеряла избирателей, прежде всего, на востоке Германии. Если раньше она была партией номер один, партией протеста на востоке, то теперь партией номер один протеста стала на востоке Германии. Всё-таки альтернатива для Германии. Она обогнала на востоке, это вот новые земли, да, это бывшая ГДР, партию левая, что это очень, скажем так, значительное поражение для партии левая. Они должны задуматься, почему вдруг не к ним пошли разочарованные и рассерженные граждане, а почему они пошли голосовать за альтернативу для Германии. Плюс здесь, опять же, если бы социал-демократы остались в оппозиции, то для левых это была бы еще одна из возможных опций хорошенечко притереться с социал-демократами на будущее, потому что исключать вот этого союза красно-красного или красно-красно-зелёного нельзя. Предупреждает ХДС каждый раз, что, дескать, голосуйте за нас, чтобы не было этого союза. Но он так или иначе напрашивается. Если партии хотят обозначить свои политические контуры, то они не только на земельном уровне, но когда-нибудь должны задуматься и на федеральном о создании вот этой опции. Поэтому, если бы СДПГ оставались в оппозиции, все-таки для левых это... И они говорили об этом, это было бы определенный такой вот, ну, не то что шанс, а, допустим, вот возможность, которую бы они использовали для приближения позиции, да, своих. А сейчас, конечно, если вдруг, не вдруг, а как мы надеемся, да, будет создана большая коалиция, СДПГ пойдут в правительство... Ну что ж, левые станут одной из оппозиционных партий, и опять же, альтернатива для Германии станет сильнейшей оппозиционной партией в парламенте. И тогда вот эти вот, вот это красноречие, вот эта вот убежденность Сары Вагенкнехт очень хорошо помогут им для того, чтобы не потеряться в оппозиционной роли. И здесь есть еще тоже момент. Партия левая выступает за улучшение отношений с Россией и альтернатива для Германии. И альтернатива для Германии – это та партия, которая попыталась, пусть там с ошибками, но перевести свою программу на русский язык. Это та партия, которая обратилась тоже к избирателям с происхождением, вот, скажем так, к русскоговорящим избирателям, да. То есть, как бы вот это вот прямой конкурент партии левая. Ну, опять же, вот есть момент, который их вот во внешней политике теоретически объединяет.
А вообще их сталкивают лбами? Потому что, по идее, те правые, эти левые. Или они, скажем, вот эти моменты своих различий, ну, как бы пытаются, так сказать, мягко обходить. Потому что, вот интересно, вот левые, они по поводу мигрантов, как вы скажете? Они, по идее, должны быть за миграцию,
конечно,
да?
Конечно, конечно, конечно. И опять же, вот один из основных моментов, почему вот эти переговоры о создании Ямайки лопнули, это вопрос мигрантов – Пусть там Хорст Зейхофер сумел добиться вот этот компромиссный документ получить от Ангелы Меркель о том, что не больше 200 тысяч, хотя это компромиссный документ, там много «но». Но возникает еще вопрос, а что же делать с семьями тех, кто приехал уже в Германию, пускать их или не пускать? Сейчас есть мораторий до 2018 года. Вот зеленые были против этого моратория. Социал-демократам тоже, да, они вот все-таки за прием, да, семей. Либералы высказывались против. Для левых эта позиция неприемлема. То есть левые, конечно же, из гуманитарных соображений будут выступать и в отношении миграционного кризиса, и способов его решения.
Поэтому будут терять голоса. Скорее всего.
Тех, которые выступают за ужесточение. Выскажемся аккуратно.
Екатерина Петровна, и вот вы упоминали в предыдущем нашем сегменте, что сейчас даже блогеры начинают объяснять, молодежные блогеры начинают объяснять, чем Меркель хороша. И мы сделали предположение на перерыве, что это, в общем, такая идет кампания.
Да, вообще вот давление производится на общественное мнение, да? Потому что у нас тоже, знаете, принято иногда какие-то такие иметь очень такие идеалистические взгляды о том, как там идет политика, вроде, так сказать, там все спокойно и все такое прочее. Насколько я понимаю, на самом деле давление на позиции и формирующие, в том числе, всевозможные информационные кампании, это обычное дело, причём довольно жесткие.
Да, я сказала бы, что сейчас особенно мы очень четко видим, как давят на переговорщиков, давят из собственного лагеря, это могут быть премьер-министр земель, которые вдруг выступают с определенными заявлениями от имени партии, то есть как бы давя на лидера и говоря, вот ты смотри, ты придерживайся вот этого момента. Это, опять же, бизнесмены. Это бизнесмены, которые начинают давать интервью. И здесь, опять же, смотрите, либералы заявили резко о том, что они не вступают вот в эту коалицию. Политикам выгодно, зеленым ХДС очень выгодно было списать на них всю вину, что они стали делать. Но потом вдруг появляются статьи бизнеса, которые говорят, нет, ну что вы, либералы не должны были свои позиции сдавать. Наоборот, очень замечательно, что у нас не будет нестабильного правительства, которое могло бы быть вот именно создано из зеленых либералов, ХДС и ХСС. То есть бизнес поддержал. Почему? Потому что бизнесу вот эти лозунги, которые ведут к снижению налогов или хотя бы к их неповышению, они нравятся больше. Опять же, будущее Европы, как реагировать на планы Макрона, на создание вот этого общего бюджета для еврозоны. Либералам общий бюджет не нравится, так же, как он не нравился Шойбле. То есть, опять же, часть бизнеса поддерживает. Но есть те, кто давит и на социал-демократов. То есть там настолько вот сейчас вот эти вот течения, связанные с давлением и продавливанием своей позиции, сильны, что просто...
И медиа в этом принимают прямое участие.
Активно.
Формируя общественное
мнение.
Да, Екатерина Петровна, спасибо большое. Екатерина Тимошенкова, Институт Европы РАН, был у нас в гостях. Спасибо, до свидания.
Железная логика.